Интеграл пьявица 1.1. Principium dimidium totius. Примечание. Перевод. Начало. Половина всего. Год 2089. Фермерское угодье номер 950. Интересно, всегда ли вкус сигарет был таким соленым? Наши предки, те, кто еще ходил по земле, также делали их с привкусом соли. И зачем здесь вообще соль? Шимон, сделав еще пару затяжек, выкинул окурок за ограждение платформы.
«Опять в себя ушел?» —
раздался за его спиной грубый, странно искажаемый порывами ветра голос. «Каждый раз думаю об этом». Редкие брови Шимона озадаченно сошлись у переносицы под темной оправой очков.
«О сигаретах?»
«Да не», — передернул плечами Шимон. «О том, каково это было — жить там, внизу».
«Брат, смотри-ка, не отпускают тебя эти мысли никак. Брось ты это. Когда-нибудь такие, как ты, либо с ума сойдут, либо вернут нас всех вниз. Вот только чего ради? Вроде и здесь жизнь неплохая».
«Неплохая?» — Шимон возмущенно поправил съехавшие очки. «На, почитай!» Он швырнул собеседнику потрепанную записную книжку, из которой того и гляди выпадут оставшиеся листки. Бенни ловко подхватил блокнот с желто-зелеными страницами и принялся его листать.
«И что это? Ты же знаешь, я не очень хорошо разбираю рукописные каракули».
«Это записки одного фермера, Айзека Фринли. Как я понял, он жил где-то дальше». Шимон махнул рукой в сторону уходящих вдаль толстых антигравийных тросов, натянутых над густыми черно-зелеными облаками завесы, по которым перемещался местный паром. Примечание. Завеса. Искусственно созданный густой дым, сдерживающий пары ядовитого газа мезия, распространившегося в нижних слоях атмосферы. Мезий – вещество, расщепляющее органические соединения, попавшие на Землю в 1930 году в составе метеоритов. Паром – транспорт, соединяющий ветки фермерских поселений и городов. Тысячу-другую на восток, в одном из карманов. НПшники перестали содержать его фермерское угодье, и он чуть не лишился всего, что они там нажили. Примечание. НПшник, служащий нового правительства. Тяжело вздохнув, он перевел взгляд с вечернего горизонта, поглощающего последние лучи солнца, на Бенни. «Скажи, насколько ты уверен в том, что через пару лет, а может и месяцев, нашу ферму не постигнет та же участь?» Бенни промолчал, перебирая пальцами записки. «Айзек рассказывал», — Шимон поскреб надоедливо пробивающуюся у него русую бородку, «не знаю, насколько это правда, конечно, что его семью от смерти спасли некие ребята из ОАП и...» «А что, если это все просто очередная уловка агентов ГТ?» — перебил брата Бенни, отрываясь от книжки. Примечание. ГТ — гильдия тайн. «С чего бы? Думаешь, у них работы нет, кроме как писать и разбрасывать такие провокационные записки? Да и нашел я ее в одном из ящиков с сахаром, что прибыли неделю назад с продовольственным транспортником».
«Ну как сказать? Слухи-то ходят».
Бенни застегнул повыше темную кожаную куртку с меховыми вставками на воротнике. «Слухи всегда ходили. А ты сам хоть раз за свою жизнь сталкивался с этой службой?»
«Нет, но я как-то и не горю желанием нарываться на таких ребят. Знаешь, говорят...
О, нет, ты опять за свое.
Ладно, ладно, усмехнулся Бенни.
Он нарочно пытался расшевелить Шимона своими сплетнями про агентов гильдии Тайн. Они уже далеко не первый раз проговаривали вопрос о полном отказе от обеспечения нового правительства и поисках лучшей жизни над облаками. Бенни, высокий и мускулистый парень, за 30 лет своей жизни на ферме номер 950 ни разу не нарушил закона, хоть и знался с не самым лучшим контингентом угодья. Подталкивая своего брата к поиску новых приключений, он не испытывал уверенности в том, что Шимон сможет решиться на что-нибудь этакое, что он сумеет вот так вот взять и бросить все, к чему они здесь успели привязаться. «Я уже все продумал», — вмешался в размышления брата Шимон. «И что же?» Бенни заинтересованно шмыгнул недавно сломанным носом с горбинкой. «Мне кажется, я смогу».
«Тебе кажется?» — уточнил Бенни.
«Ладно, я более чем уверен».
«Вот это уже звучит лучше.
В том, что смогу из запчастей нашего радиотранслятора, ну того, что от НП, собрать свою собственную радиоточку. Далее посылаем запрос связи к тем». Он кивнул на записную книжку мистера Фринли. «Ребятам из ОАП. И, возможно, они прилетят и к нам. Ну и мы с тобой сможем сдернуть отсюда».
«Я, конечно, не так умен, как ты. Но почему-то даже мне эта идея кажется не совсем гладкой. Разве наше вещание не услышат все, кому не лень?»
«Возможно, но я не один год работал с ретранслятором НП и знаю, на каких частотах они вещают. Я выберу самые малоизвестные и, будем надеяться, они услышат нас раньше самого НП».
«Ты уже придумал, как мы поступим, если НП придут первыми?»
«Да. Запчасти я собирал незаметно от всех уже пару лет».
«Вон оно как!»
— удивился Бенни.
«Видимо, очень незаметно, если я это узнаю только сейчас».
«Да, поэтому в случае чего просто кину все за платформы, там». Он указал вниз на темные облака, бесследно поглощающие лучи вечернего солнца. Они ничего уже не найдут.
«Ну и имена наши ты, разумеется, упоминать не будешь?» — улыбнулся Бенни.
«Само собой. Я же не ты. Ха-ха! Так я же это заметил сейчас. И все-таки когда ты планируешь начать этим заниматься?» «Разве я недостаточно ясно выразился? Я уже год как этим занимаюсь. Ставлю тебя в известность. Все готово. Дело за твоим решением. Когда начинать трансляцию?»
«Эвана как! Вот уж удивил, так удивил ты меня, братец. Я все думал, ты так и не решишься никогда, и мы состаримся здесь».
«Думаю, рискнуть и состариться в лапах агентов ГТ будет куда круче», — весело блеснул очками Шимон.
«Да я скорее туда сигану», —
кивнул Бенни в сторону проржавелых ограждений платформы, прогнивших местами до критического состояния. «Я, если что, напомню тебе об этом в нужный момент». Со стороны доковых складов раздался свист. Братья обернулись. Похожий на Бенни по комплекции парень в бежевом рабочем комбинезоне с опознавательными желтыми метками махнул рукой. «Они жить без тебя не могут». Шимон достал новую сигарету. «Ладно, я пошел». Сделав шаг, Бенни остановился и, серьезно взглянув на брата, бросил: «Рассчитываю на тебя». И, повернувшись, направился в сторону массивных сооружений, служащих фермерскими складами. Шагая по металлической платформе бронзового отлива, местами недосчитывающейся соединительных болтов, Шимон думал о том, что медлить уже действительно нельзя. Вот и брат дал добро. Бенни всегда был на его стороне. Даже тогда, когда в 12 лет по невнимательности Шимона сгорел их дом, а точнее его содержимое, брат защищал его. С тех пор ничего не изменилось в их отношениях. Солнце почти скрылось под черным смогом, и сумерки обрели привычный зеленоватый цвет, неуклонно напоминающий о беспощадном своей необратимости времени. Как долго эти облака еще будут послушны искусственному сдерживанию? Может ли хоть кто-нибудь знать об этом наверняка? Задумчиво глядя на закат, Шимон снова вернулся к мыслям о том, как было все до мирового падения, перевернувшего жизни всего человечества.
Он шел к своему дому по узкой огороженной дорожке с почти истертой разметкой линии предупреждения,
разглядывая цифры максимально допустимых нагрузок и грезя одной мечтой. Скорее отправиться туда, за горизонт. Бенни вместе со своим другом Паулом, чья пламенная рыжая шевелюра пылала в последних лучах заходящего солнца, неторопливо брели в вуале опускающихся на ферму номер 950 сумерек вдоль металлокаменных однотипных построек блочного типа.
Минуя склады и хозяйственные сооружения,
они прямиком выбрались к жилому сектору, выделяющемуся на общем фоне большим количеством окон. В этот район в свое время очень органично вписалось питейное заведение мистера Джина Конда, приютившееся на первом этаже его собственного дома. Каждый вечер сюда стекалась добрая половина всех жителей фермерского угодья, дабы пригубить пару кружечек браги, которую настаивал сам Джин Конда. Была ли эта брага вкусной? Никто таким вопросом попросту не задавался. Потому как это было единственное по всей округе доступное пойло, более качественное привозили крайне редко, и все его умудрялся скупать сам Джин с тем, чтобы продавать на разлив втридорога. За весь путь они не проронили ни слова. Только толкнув дверь питейного и бегло оглядевшись внутри, Бенни произнес:
«Вон наши!»
Паул удовлетворенно кивнул, облизав тонкие обветренные губы в предвкушении скорой выпивки. Пробравшись к небольшому круглому столику, занятому двумя крепко сбитыми парнями, товарищи привычно опустились на свободные деревянные стулья. Джин всегда держал место для этой компашки, как для завсегдатаев заведения, с самого его открытия не пропустивших ни единого вечера. Бенни приветливо кивнул в сторону барной стойки, за которой сегодня царил сам Джин Конда. Лысенький щуплый мужичок азиатских корней с седыми густыми усами. Кивнув в ответ, хозяин жестом подозвал к себе хрупкую девушку, снующую с кружками между столами. Откинувшись на спинку, Паул спросил: «А Уилл где?»
«Да кто его знает? Опять, должно быть, надрался где-то. Я его пару дней уже не видел».
Парень с заметной татуировкой на руке в виде цепи, уходящей вверх к шее, небрежно поправил добротные стальные механические часы на своем крепком запястье.
«Ну, вы всегда о нем такого мнения», — фыркнул Бенни. «А с чего это Леона так разобрала?»
Он похлопал по плечу второго, умиротворенно сопящего рядом с половину опустошенной кружкой браги. «Это да», — усмехнулся Томас. «Сегодня чего-то Джин прямо забористую наварил. Передержал, что ли?»
«Я вовсе не наклюкался», —
послышался звук из толстенных губ Леона, предпринявшего вялую попытку оторвать голову от стола. Попытка закончилась мерным похрапыванием. Девушка, подойдя к столу и поставив полные кружки, злорадно уточнила, кивнув на безмятежно спящего Леона. «Готов?»
«Я в норм»,
— снова раздалась из Леона.
«Да вижу, вижу я».
Она, вздохнув, грациозно развернулась и направилась к стойке. Бенни незаметно оглядел набившуюся в заведении публику. Обстановка была вполне привычной. Джин Кондо наливал брагу. Людей хватало, много уже заметно пьяных, никто к их компании особого интереса не проявлял. Тогда он, пригласив ребят придвинуться чуть ближе к центру стола, негромко произнес:
«Сегодня братец поделился одной важной зацепкой».
Друзья оторвались от своих кружек и внимательно уставились на него. Бенни продолжил:
«Есть идея связаться с одной из группировок, что поддерживают брошенный угодья».
«Только идея?»
Томас почесал свой русый затылок.
«Более чем идея. Даже некий план уже сообразили. В общем, мне нужно знать, вы со мной, как и договаривались неоднократно, или же кто-то передумал».
Быстро выяснилось, что никто не передумал, включая Леона, подтвердившего свою непреклонность решительным мычанием.
«Хорошо, тогда сообщаю вам, что сейчас все мы как никогда близки к тому, чтобы свалить отсюда подальше».
Тут Бенни задумался, насколько он верит самому себе.
«Так что пока без подробностей, но в случае чего будьте готовы все бросить и делать то, что потребуется. И еще, с этого дня все прикрываем братца. НПшники не должны до него добраться ни при каких обстоятельствах».
«Принято», —
кивнул Паул. Остаток вечера для компании прошел вполне себе традиционно. Бенни знал, что его друзья не станут задавать лишних вопросов. У людей дело всегда так, сказали — сделают. Допоздна никто не засиживался. Выпивка в этот раз и вправду оказалась намного крепче обычного. Ранним утром дом братьев Дюшек сотряс оглушительный стук в дверь. От металлического гула резонировала, казалось, вся ветхая постройка. Бенни, очумелый от сна, одним прыжком оказался у двери.
«Кто?»
«Бенни, это я! Открывай быстрее!»
— скрипяще прошипел мужской голос. Бенни, не мешкая, открыл дверь. В комнату первого этажа ввалился щуплый беловолосый парень с длинным носом и выпученными глазами, смешно хлопая тонкими веками. В руках он держал объемный деревянный ящик, местами скрепленный проволочными стяжками и накрытый ветошью.
«Ты чего такой с утра? Опять под кайфом?»
— нахмурился Бенни.
«Да ты совсем, что ли? Я тут дело намутил. Все, к чему мы готовились, я взял и сделал!»
Возмущенно прохрипел похожий на комара парень. Он прошмыгнул вглубь комнаты и осторожно повыглядывал из окон наружу.
«Не, вроде никого. Ха-ха-ха-ха! Вот как Уилл Сум всех нагрел. Ха-ха-ха!»
Его смех перешел в кашель.
«И кого это ты нагрел? Что это там у тебя? Наркоты, что ли, спер где-то?»
— сузил глаза Бенни.
«Тю! Вечно у вас у всех обо мне только одни мысли! Смотри!»
Он стянул дырявую ветошь с ящика. Внутри пыльной коробки лежали какие-то тряпки, сверкающие металлические пластины и штыри, на первый взгляд очень напоминающие хлам.
«Впечатляюще!»
— протянул Бенни. «Ты ограбил старьевщика!» Он догадливо шмыгнул горбатым носом. Уилл, не оценив шутки, презрительно на него посмотрел. «Для непонятливых!» Он торжественно извлек первую тканевую вещь, на которой были закреплены металлические пластины серебристого цвета.
«Защитная одежда дружинника!»
Бросив ее на пол, царственным жестом выудил следующий предмет из ящика.
«Пневматическая винтовка, почти рабочая, вон!»
Встряхнул он оставшееся содержимое.
«Даже баллоны под сжатый воздух есть!»
«Ага, то есть ты ограбил казарму дружины?»
Кивнул своим мыслям Бенни.
«Но почему ограбил? Взял то, что им не нужно!»
Бенни неторопливо сгреб Уилла своей мощной рукой и аккуратно впечатал его в стену дома.
«Ты совсем одурел?» —
спокойно спросил он.
«Меня никто не видел!»
— в ужасе зачастил Уилл, замельтешив глазами из стороны в сторону.
«Я тебе точно говорю! Я выслеживал долго то, чем они не пользуются и не заметят! Нам это пригодится, когда мы транспортник брать будем!»
Примечание. Транспортник — грузовой воздушный корабль.
«Какой еще транспортник?»
Бенни разжал руку, отпустив Уилла, и поправил на себе однотонную серую рубашку.
«Ты уже лет 5 рассусоливаешь разговоры о том, что нужно валить отсюда, что у тебя будет план, а плана-то и нет. Вот я сам все и продумал. Берем, грабим транспортник и улетаем на нем!»
«А, точно!»
Бенни шутливо хлопнул себя ладонью по лбу так, что гулкое эхо снова наполнило металлическую постройку.
«А я все думаю, как же нам все организовать? Только, во-первых, вспомни своим птичьим мозгом, сколько охраны идет с транспортниками. Во-вторых,
охрана им дается для защиты от пиратства на дальних маршрутах. Они не будут ждать нападения со стороны фермеров», — перебил его Уилл. «Во-вторых», — терпеливо продолжил Бенни,
— «никто из нас не готов пойти на такой риск. Ты шутишь, что ли? Это же целый транспортный корабль, не игрушечный. Ты даже понятия не имеешь, как им управлять. Сиганешь вместе с ним, камушком вниз к чертям и разобьешься».
«Я сейчас вообще не шучу», —
обиженно пробубнил Уилл, закусив верхнюю губу.
«Твой же брат смышленый, он во всем разберется».
«Брат?»
Бенни, вдруг почувствовав, что эта бредовая на первый взгляд идея не так уж неосуществима, все же продолжил. «Выбрось этот бред из головы. Хорошенько ее проветри, и когда там появятся новые мысли и планы, расскажешь нам о них. Хорошо?»
«Хорошо. Но только есть еще у меня один козырь», — перебил его Уилл.
«Какой? Твоя спертая со склада коробка хлама?»
«Это тоже. Но нет. У меня есть одна информация, которая подтвердилась сегодня утром. На днях к нам прибудет торговое судно. Оно уже в пути и не охраняется».
«Ну да. Наш Уилсун стал счастливым обладателем абсолютно засекреченной от всех информации. То, о чем даже не мечтают узнать ни пираты, ни какие-либо повстанческие группировки, стало вдруг доступно фермеру-наркоману. Уважаю!»
«Смейся, смейся. Но информация проверенная».
«И кто же твой источник? Твой поставщик дури?»
«Может, и он. Какая тебе к черту разница? Если ты не веришь ничему», —
всерьез обиделся Уилл. «В общем, я дал знать. А будете вы со своим братцем с нами или нет, решать вам».
«Вот так поворот. А с кем это с вами?» Бенни удивленно поднял брови.
«Паул, Леон и Томас в курсе. Они согласились, если что. Сказали, обсудим вечером что да как».
«Хм, ты в этом уверен?»
«Уверен».
Бенни, сдерживая улыбку, изобразил задумчивость.
«Тогда ладно, обсудим все вечером, а сейчас, дабы не вызывать подозрений...»
Он подмигнул Уиллу и заговорщицки огляделся.
«Нужно собираться на работу».
«Смейся, смейся», — недовольно фыркнул Уилл. «Но на работу действительно нужно».
Уилл хлопнул шаткой дверью и быстро скрылся из виду. Отчетливо слышимые шаги, удаляющиеся по металлической поверхности платформы, вскоре растворились в тишине. За долгую дружбу Бенни привык не воспринимать Уилла всерьез. Данное фермерское угодье занималось выращиванием латекса и всей сопутствующей переработкой. И Бенни, как и остальные на ферме, знал, что Уилл работает на одной из плантаций и частенько употребляет не совсем законные продукты. Хотя такое понятие, как законность или незаконность чего-либо, было сегодня очень размыто. Общность интересов и вынужденное переселение крепко спаяли эту группу, где каждому приходилось мириться с чужими странностями. По винтовой лестнице из зачищенной арматуры на первый этаж, протирая очки, спустился сонный Шимон. Чего шумели? И, увидев дряхлый ящик и разбросанные вещи, принесенные Уиллом, это что? Бенни посвятил брата во все, что произошло сегодня утром, и в то, что вчера вечером его ребята согласились поддержать любые их с братом попытки убраться отсюда. «Вон оно как! А сам-то что думаешь?» — спросил Шимон. «Это разве лучше, чем связаться с теми из ААП?»
«Не знаю. Просто как-то почувствовал, что может получиться. Знать бы еще, что все пройдет без жертвы насилия, чисто и гладко. Это все же наши люди, которые также пытаются выжить в этих условиях».
«Ну да, только им повезло чуть больше, раз у них есть свободное летательное средство», — заметил Шимон.
«Да, поди разберись. Почти все они в долгосрочной аренде у нового правительства, и, по сути, они такие же невольные птицы, как и мы, хоть и летают над облаками».
«Но это мы с тобой не раз уже обсуждали. Бросить ферму и отправиться в город, наняться в одну из гильдий и спокойно путешествовать по миру. И каждый раз нас останавливает то послание».
«Именно», — поднял палец Бенни. «Поэтому давай больше даже не поднимать эту тему
с центральными городами НП и вообще всего, что так или иначе с ними связано. Наша цель — уйти от них, а не углубиться в их строй».
«Это да. Давай не отходить от намеченного плана. Как там передатчик?»
«Вчера допоздна разбирался с ним. Кое-чего не хватает. Попробую сегодня поискать необходимое и, думаю, завтра сможем начать вещание».
«Отлично. Ну а с этим?»
Он указал на ящик и вещи.
«В принципе, хуже не будет, если ты это починишь для нас. Вдруг пригодится».
Шимон кивнул и начал подниматься по лестнице на свой этаж. Почти каждое жилое здание, построенное по единому образцу, представляло собой двухэтажную металлоконструкцию, оборудованную окнами и входной дверью. Строительство, как и проектировка данных сооружений, велась на всех фермах модульно. Проектировщики гильдии мыслей на каждый свой продукт вешали табличку. Изменение конструкции несет аннулирование гарантийных обязательств. Но с течением времени жильцы на свой страх и риск все же вносили свои изменения в жилье, игнорируя правила. Шимон, как только научился держать в руках сварочный аппарат, взялся приспосабливать помещение под себя, так как верил в то, что никаких гарантийных обязательств и нет. Он расположил по дому два дополнительных выхода, один из которых вел на улицу, а другой — подсобное помещение, где он и проводил большую часть времени, зарабатывая на починке приборов домашнего пользования для местных жителей. Его же брат, Бенни, работал самым обычным грузчиком, как и его друзья — Леон, Томас и Паул.
«Чего-то сегодня слишком много всего нужно доставлять складам», — подчеркнуто громко заявил Леон.
Он постарался крикнуть это как можно громче с тем, чтобы его услышал мистер Ван, начальник склада.
«Тебе какая разница?»
— в тон другу вступил Паул. «Бери и неси!»
«А серьезно, больше обычного», — уже тише подхватил Бенни. «Может, Уилл правду говорил? И большой торговый должен прилететь?» «О чем он только не говорил? Какую ерунду не нес?» —
пробурчал Паул, поправляя съехавший на бок рукав комбинезона.
«И все же вы его поддерживаете больше утвердительно, чем вопросительно», — сказал Бенни.
«И в чем же это?» — выкрикнул откуда-то из-за коробок с продукцией Леон.
«Как в чем? Он утром, как ненормальный, вломился ко мне, рассказал о деле, сказал вы с ним».
Намного тише произнес Бенни, подходя поближе к Леону.
«Да я его уже 3 дня не видел».
«Да, и я тоже», — подхватил Томас. Теперь все 3 вопросительно смотрели на Паула, явно ожидая новостей от него.
«Чего? Даже примерно не знаю, чего этот Нарик удумал. Это вы с ним, кореша детства», — пожал плечами тот.
«Ладно, вечером разберемся», — заключил Бенни, поднимая ящик с какими-то склянками внутри. Складские помещения находились в 20 метрах от стыковочной площадки, куда прибывали воздушные суда. Платформы из антигравия, служившие основой для всех строений, при определенной силе подачи электроэнергии позволяли поддерживать 1 уровень на всем фермерском угодье. Но для обеспечения универсальности сами стыковочные площадки запитывались независимо и могли подстраиваться под суда разных типов. Климат хоть и изменился после создания глобального смога, сдерживающего мезий, но при этом даже летом находиться на открытых площадках без утепленных курток было весьма некомфортно. Поэтому большинство тех, кто жил на ферме, основную часть своего дня проводили в жилых и производственных сооружениях. Вкрутив очередную галочку в отчете о поставках, Дэшен Ван, нахмурив морщинистый лоб, взялся рыскать руками по столу и, проявляя несвойственную ему нервозность, греметь ящиками письменного стола одним за другим.
«Да где же эта проклятая печать?» — вертелось у него в голове.
Обыскав все 6 ящиков безрезультатно, он крепко задумался, где мог бы ее оставить. Ничего не придумав, он крикнул в толпу парней, перекуривающих после работы у главного входа, открытая дверь которого затягивала ледяные потоки воздуха.
«Леон, метнись-ка ко мне домой! Попроси Мэйли поискать мою печать!»
Леон с готовностью кивнул и тут же радостно рванул к дому Дэшена. Надо заметить, что супруга мистера Вана, миссис Мэйли, зналась скверной женщиной. Как уживается с ней муж, было для всех неразрешимой загадкой. Ходили слухи о ее неподтвержденном криминальном прошлом
и даже будто бы участии в неких группировках давно забытых времен.
Но радость Леона объяснялась вовсе не предвкушением встречи с почтенной миссис Мэйли. Она его, к счастью, не интересовала. Все его мысли на пути к дому начальника склада были полностью заняты их дочкой Сюин. Девушкой, надо сказать, исключительных качеств. Умной и красивой, и плюс ко всему, все еще не замужней. Каждый парень данного угодья считал своим прямым долгом добиться ее расположения. Не был исключением и Леон.
«Иду! Сказала же! Чего тарабанишь?»
В ответ на стук раздраженно прозвучал из дома неприятный женский голос. Дверь открылась, и перед Леоном возникла пожилая дама маленького роста, опоясанная каким-то широким полотенцем. На голове у нее имелась сетка для волос, а на ногах, к его большому удивлению, роскошные белые меховые унты.
«Чего тебе? Нет ее! Пшел вон!»
Прокаркала она снизу вверх на не успевшего собраться с мыслями Леона.
«Я не за этим!» —
сказал он металлической двери, с треском захлопнувшейся перед его носом.
«Меня послал мистер Ван за печатью! Он очень просит вас поискать ее!»
Дверь с легким скрипом приоткрылась, и уже более смягченный, но от этого не менее противный голос буркнул.
«Сразу бы и сказал, а то ходите только ради нее! Жди!»
Дверь снова захлопнулась. В робкой надежде увидеть Суин, Леон прильнул к мутному окну, когда дверь снова распахнулась.
«Нет здесь печати! Старый дурак потерял ее, поди! Ха-ха-ха! Будет теперь лично отчитываться перед досмотром!»
Злорадно съехидничала благоверная несчастного Дэшена.
«Ну ладно, спасибо, что посмотрели.
— попытался проявить вежливость Леон.
«Иди уже!»
Дверь закрылась. Вздохнув, Леон повернулся, чтобы уйти, но не успел он сделать и пары шагов, как его остановил стук, донесшийся из окна второго этажа. Подняв голову, он увидел Суин. Милую Суин, девушку с длинными черными волосами и аккуратным, слегка вздернутым кверху носиком. Она радостно улыбалась ему и размахивала чем-то золотистым. Через пару секунд до него долетела визгливая брань миссис Мейли, желчной супруги мистера Вана. По обрывкам донесшихся до него фраз Леон понял, что миссис Дешен сама все передаст и категорически запрещает Суин отрываться от домашних дел.
«На, нашли ее!»
— открыв дверь, гаркнула старуха. За ее неширокой спиной стояла хихикая его мечта. Едва сдерживая шквал эмоций, Леон протянул руку, чтобы взять печать. И не в силах оторвать взгляда от улыбающейся ему из-за спины миссис Мэйли Суин, он пришел в себя только тогда, когда перед его носом уже привычно в который раз за этот короткий промежуток времени с грохотом захлопнулась дверь. Вот, вернувшись, Леон протянул начальнику небольшую золотую печать, украшенную какими-то резными символами.
«О, вот спасибо! Значит, я был прав, дома таки оставил!»
Мистер Ван заметно успокоился. Мозолистыми руками, покрытыми десятками мелких шрамов, Дешен незамедлительно снял деревянную крышку с печати, окунул ее в красящий пигмент темно-зеленого цвета и поставил штамп на отчет о поставках. Теперь внизу, рядом с графой общей стоимости товаров, красовался круг с большой буквой «У» и плохо различимыми номерными символами по периметру. «Так-с, ладно, на сегодня вроде бы все. За дня три еще такие же партии нужно будет укомплектовать», — оповестил своих работников начальник склада.
«А что, все-таки будет грузовик?»
Безразлично поинтересовался Бенни, лениво почесывая щетину на подбородке.
«Да, через дня три, может быть, четыре, обещали прибыть. Они выдвинулись прямиком к нам, оповестив с дозаправки Килиманджаро».
«То есть серьезное судно, раз не через Примуму идут?»
«Как сказать, у них цель как можно скорее получить нашу продукцию. Видимо, не хотят терять время. Растопливные баки позволяют».
Бенни отчетливо понял, что это тот самый шанс, который бывает один на тысячу. Сейчас или никогда. Голова заработала с пугающей ясностью. Видимо, информатор Уилла есть. Значит, все правда, и корабль прибудет к нам на днях. После долгого перелета все там будут уставшие. Значит, бдительность будет минимальной. Возможно, вообще задержатся у нас на какое-то время и оставят корабль без присмотра. Заходи, кто хочешь, и бери, что хочешь. Это сильнее, чем искушение. Стоит отдать должное Уиллу и извиниться перед ним. Значит, все всерьез, и нужно обговаривать все уже сегодня. Он поднял глаза к небу в поисках заходящего солнца и глубоко вздохнул.
Решение принято.
Бенни задумчиво бросил взгляд на свои наручные часы, отливающие серебром, доставшиеся ему от аристократа, посещавшего их угодья лет 15 тому назад, прикинув, сколько у него уйдет времени на то, чтобы переговорить с братом и добраться до питейной, он быстрым шагом направился к своему дому. В этот вечер народу у Джина Конда было хоть отбавляй. Слух о том, что прибудет большой транспортник, который не успел даже разгрузиться в крупном городе типа Примум, заинтересовал многих. Можно сказать, что событие такого масштаба — это как праздник для простых фермеров. С приличной долей вероятности прибудет много интересного груза на продажу из других частей света. Кто-то говорит, он направляется с Тертиуса и везет новые медикаменты, кто-то говорит, что он с Квартуса и везет новые материалы. а кто-то и вовсе относится ко всему скептически и настаивает на том, что транспортник идет пустой под загрузку продукции с фермы. Компания Бенни, которую на этот раз дополнили Шимон и Уилл, в полном составе сидела за своим столиком и потягивала брагу мистера Конда. Обсуждение захвата транспортника шло полным ходом. «Я категорически против. Могут быть жертвы», — громким шепотом говорит Томас. «Извините, конечно, но бросить все ради нового — это одно, а идти на убийство — это другое».
«Да никто не говорит об убийствах»,
— досадливо морщится Бенни.
«Нам только нужно грамотно пробраться на капитанский мостик и увести корабль.
Да и если кого-то пришьем, че с того?»
— хрипит и без того хриплый Уилл. «Ну да, ну да, тебе-то как никому пофиг на все моральные принципы», — поддерживает Томаса Леон в адрес Уилла.
«Мне не пофиг»,
— возражает Уилл.
«Но ради такого дела нужно идти на риски».
«Не понимаю, о чем они?» Шимон поворачивается к Бенни. «О каких еще убийствах?» «Разве речь не шла о том, что берем транспортник, только если его покинет основной состав? У нас же есть альтернатива».
«Связь с придурками из ОАФ?»
— язвит Уилл. «Во-первых, ОАБ», — поправляет его Шимон. «А во-вторых, чего это они, придурки, если спасли брошенное поселение от неизбежной гибели?»
«Ну вот, точно придурки. Кто бы стал помогать тем, для кого уже все решено?»
— крутит пальцем у виска Уилл. «Мне не о чем разговаривать с этим человеком», — снова поворачивается к брату Шимон.
«Так, сейчас нужно думать о другом, а не о том, кто придурок, а кто нет и кто тут кому доктор. Спасли ферму, значит, были личные цели и никак иначе. Не то время, чтобы появлялись благодетели и меценаты»,
— роняет Бенни, чеканя слова. Брат Шимона всегда отличался тем, что мог сплотить вокруг себя таких разнохарактерных личностей под одной общей идеей. Это стало проявляться еще в детстве, когда они построили целое тайное сообщество из 15 человек, назвав себя смотрителями молний. «Но если будет выбор, убивать или нет, я пас, или лучше сдамся», — продолжает о своем Томас.
«Да успокойся ты, никого мы не собираемся убивать», — уже изрядно набравшись, бормочет Леон.
«И все-таки я намерен подвести итог того плана, которого мы собираемся придерживаться»,
— обрывает всех Бенни. «Да, давай, а то до сих пор никакой ясности», — поддерживает его Шимон. Бенни берется последовательно излагать то, как он видит захват транспортника. Затем обсуждается то, какой персонал может быть на борту и как лучше всего его будет вывести оттуда без намека на кровопролитие. Ребята даже набрасывают в записном журнале Шимона примерные планы корабля, создавая эскиз по тем моделям, что им доводилось видеть за свою жизнь на ферме. Шимон, в свою очередь, обязывается раздобыть максимум информации о том, как управляются подобные летательные аппараты. Уилл, в предвкушении застрелить кого-то, все спрашивает о том, насколько качественно получилось починить оставленную им пневматическую винтовку и то, насколько выстрелов хватит зарядов. Леон на половине разговора, ни с кем не попрощавшись, решительно уходит в отключку. Томас и Паул все бубнят о том, что лучше бы стоило дождаться ребят из УАБ. Но в решении ключевых вопросов по захвату грузового корабля все же участвуют. В итоге по всему выходило так, что к ним должен был прийти средних размеров транспортный корабль, представляющий из себя крытую металлическую платформу длиною от 20 до 50 метров. Посудина предположительно должна быть оборудована стандартным антигравиевым контуром, поддерживающим высоту посредством подачи на него электрической силы в несколько десятков тысяч ватт,
исходящих из паровых генераторов ТПГ-2,
а также паровыми двигателями класса ПДТТ-2 или ПДТТ-1. Примечание. ТПГ – топливный паровой генератор. ПДТТ – паровой двигатель твердого топлива. Обслуживающий персонал должен состоять из как минимум одного человека в машинном отделении и капитана корабля, управляющего данным аппаратом с капитанского мостика, расположенным в передней его части. Все. Смутные планы и туманные проекты, занимавшие воображение друзей, на протяжении предыдущих 5 лет обрели наконец-то вполне осязаемые реалистические рамки. Дело оставалось за малым — распределить роли. Но ввиду неполной согласованности по стратегии осуществления захвата, этот вопрос перенесли на завтра.
Громкий протяжный звуковой сигнал разбудил Бенни в районе 5 часов утра.
Все жители этих пределов прекрасно знали значение данного гудка, оповещающего о появлении в прямой видимости на горизонте летательного аппарата, приближающегося к фермерскому угодью. Заполошно вскочив с кровати и продирая глаза, он обернулся на гулкий топот сверху. Его брат едва не катился вниз по винтовой лестнице, набрасывая куртку и возбужденно блестя очками. Их взгляды встретились. «Сегодня?» Волнение Шимона явно зашкаливало.
«Успокойся, я знаю не больше твоего. Может, ошиблись в расчетах скорости».
«Нужно что-то делать. У нас же ничего не готово».
«Спокойно, брат. Все нормально будет».
«Я сейчас к стыковочным. Ты заканчивай со снарягой и подтягивайся следом. Буду ждать тебя там.
Попробую собрать наших по пути». На этом Бенни, прихватив с собой куртку, выскочил за дверь. Он понесся к складским ангарам, максимально срезая путь.
Гул металлической платформы под его ногами распугивал любопытных, начавших выползать из своих жилищ
в преддверии зрелища прибывающего судна. Он видел, как люди суетятся, выбираясь из своих модульных домов кто в чем, не успев даже толком одеться, и возбужденно таращась в небо, пытаясь разглядеть невидимый пока глазу корабль. Прибежав к складам, он с огромным для себя облегчением наткнулся на уже перетаптывающихся там, невыспавшихся и явно встревоженных Паула и Уилла.
«Ну что?»
Они пожали друг другу руки.
«Что-что? Летит что-то, черт его знает, что это!»
Паул со стервенением пнул ногой покрытую ржавчиной перекладину ограждения, ответившую ему возмущенным гулом. «Нет пока информации. С вышки только можно разглядеть».
«Вон, вон! Я что-то вижу!»
Вдруг подпрыгнул тщедушный Уилл, вращая своими и без того на выкате глазами и тыча пальцем куда-то в горизонт. «Да облако это, дурень!» Взглянув на небо, осадил друга Паул.
«Много ты знаешь! Может, это не облако, а нового класса судна? Ну все, все пропало! У них там точно поди бойцов целый взвод! Нет, 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 ну почему всегда так?»
Длинный нос Уилла сокрушенно поник.
«Да успокойся ты, наконец!»
Бенни приобнял его одной рукой и слегка встряхнул.
«Ты хоть иногда даешь своей светлой башке проветриваться? Паул, бери этого дерзкого, но истеричного налетчика в охапку и давайте ближе к стыковке. Туда брат подтянется. Я за Томасом и Леоном».
Приятели дружно кивнули. Более того, Уилл кивнул 5 раз, хлопая глазами, как заведенный. Группа разделилась в разных направлениях. Разыскать Леона и Томаса у Бенни не получилось. Дома их уже не было, на складах их сегодня еще никто не видел, а других вариантов их местонахождения Бенни в такую рань вообразить себе не мог. Толпа встречающих корабль все росла. И если предположить, что приятели где-то в ней, шансы на отыскивание их в этом муравейнике стремились к нулевой отметке. На тщетные поиски друзей у Бенни ушло 15 минут. В складывающихся обстоятельствах непозволительная роскошь. Нельзя было терять больше ни секунды. И Бенни помчался к месту встречи изо всех сил, надеясь, что хотя бы Шимон к этому времени будет уже там. И вот толпа всколыхнулась и зашумела. Люди стали указывать друг другу пальцами куда-то на северо-запад, откуда со стороны паромных путей, идущих над облаками, уже видимый невооруженным глазом приближался некий летательный аппарат. Буквально спустя минуты выяснилось, что предполагаемый транспортник — это небольшой корабль, по размерам скорее даже одноместная яхта. «Не транспортник», — констатировал Паул очевидный факт. «Что делаем?»
«А вдруг это такой мелкий засекреченный транспортник? И нам на нем всем все равно не улететь, а там все еще и вооружены до зубов!»
С приближением корабля паранойя Уилла возрастала в геометрической прогрессии. Сегодня он был явно в ударе.
«Ты сам до себя хоть слышишь? Что с тобой сегодня?
Ты эту ерунду придерживай в себе, что ли?» Перебил его Паул. «Подождем сейчас, увидим. Так, неважно, что это. Действуем по плану». Шимон нетерпеливо встряхнул завернутый в ветошь ящик Уилла, что держал в руках.
«Все верно. Давайте без истерик», — сказал Бенни, взглянув на Уилла.
«Пол, держи вещи, я метнусь к старости». Передав другу снаряжение, Шимон направился в сторону стыковочных платформ, у которых Лукас Лин, староста фермерского угодья номер 950, раздавал какие-то распоряжения. Обернувшись на ходу, бросил: «Ждите здесь!» Из толпы зевак, уже изрядно подуставший вариться в собственном соку, до друзей стало доноситься обрываемое порывами ветра. «А не, это не торговцы. Видимо, бумаги. Эх, а я уже понадеялся». Разочарованная массовка готовилась разбредаться по своим домам. Шимон вернулся спустя пару минут.
«Староста сам не знает, кто это. Неразговорчивый он какой-то сегодня. Ждем».
Прошло еще долгих 5 минут. Летательный аппарат, внешне напоминающий бублик ярко-желтого цвета, с темно-зелеными стеклами, не дойдя до стыковочной платформы 20 метров, стал замедляться. Сближение происходило беззвучно. Большая часть людей к этому времени уже ушла. Из администрации были лишь староста и парочка ребят из ведомственной дружины с удобно висящими на груди пневматическими винтовками. Корабль бесшумно завис в 1 метре от стыковочной платформы. Его зеркально отполированные бока ярко сверкали, отражая лучи утреннего солнца. Салон сквозь практически непроницаемые темно-зеленые стекла иллюминаторов просматривался с трудом. Компактный, ориентировочно 3 метра в ширину и 5 метров в длину, обтекаемой формы, просто мечта аэродинамического гения. Он будто только сошел с конвейера гильдии мысли. Шимон застыл в легкой эстетической прострации. Он сколько себя помнил, как ничем другим интересовался летательными аппаратами. Но такого он не видел даже в журналах гильдии успеха, завозимых торговцами. Послышался мягкий щелчок, и откидная дверь, служившая трапом, открылась и плавно опустилась на поверхность. В проеме возник респектабельного вида маленький упитанный розовощекий толстяк в сияющих белых брюках, на крахмаленной рубашке и кожаной безрукавке, подчеркивающей солидный животик. Неуклюже спустившись по немногочисленным ступеням двери трапа, он с некой опаской сделал первый шаг на платформу своими роскошными лакированными бежевыми туфлями. Каблуки его обуви были небрежно украшены обивавшими их цепочками пурпурного отлива. Он демонстративно посмотрел на свои часы, не уступающие, судя по всему, в цене его кораблю, и убрал их во внутренний карман. По-хозяйски оглядевшись и заметив старосту, ожидающего его на другом краю платформы, неторопливо в перевалочку пошел к нему. Друзья, наблюдавшие за всем действом со стороны складов, переглянулись.
«Все готовы», — уточнил Бенни.
«Самое время». Шимон выдохнул и решительно поправил очки.
«Что нам-то делать?» — снова зачастил Уилл.
«Уилл, давай за старостой проследи. Пол, будь тут на подхвате. Пошли», — кивнул брату Бенни. Началось. Уилл для удобства наблюдения переместился поближе к старости и новоприбывшему и взялся перекладывать какие-то ящики, изображая деловую активность. Паул остался на месте с тем, чтобы держать в поле зрения всех участников начавшегося захвата. Оживление, вызванное прибытием чужого транспортного судна, спало, и на стыковочной площадке воцарилась привычная рутинная рабочая атмосфера. Ребята из дружины, явно скучая, вяло перебрасывались какими-то короткими фразами. Было заметно, что им даже трепаться лень.
«Ну так что, грузить ее или не?»
Бенни бухнул им под ноги пару коробок и устало вытер лоб.
«Хм, а мы-то откуда знаем?» — озадаченно ответили те. «Ну как же, говорили, транспортник прибудет, грузить надо. Ну так, это вроде не транспортник?»
«Да мне ж, ребята, без разницы, транспортник, не транспортник. Мне сказали, грузи, я гружу. Скажут, не грузи, я грузить не буду. У вас свое начальство, у меня свое начальство. Не знаю, как там ваш командир, а у меня командир такой, что если скажет мне грузи, а я грузить не стану, он же мне весь мозг сразу вынесет. Знаете, как он мозг умеет выносить? Он так умеет выносить мозг, что...»
«Да ладно, ладно. Делай, что сказали. Тебе их обратно тащить, если что». Охрана с видимым облегчением отвернулась от словоохотливого грузчика. Бенни лишь покачал головой, поднял свои коробки и направился к кораблю. Шимон к тому времени уже вовсю вел с кем-то находящимся внутри диалог, стоя на платформе перед опущенным трапом. Подойдя ближе, Бенни из-за спины брата рассмотрел двухместную кабину. Кресло для пилота пустовало, а второе занимала очень полная девушка, ничуть не уступавшая в комплекции своему спутнику. Ее румяные щеки гармонировали с ярко-красной помадой на губах и светло-розовым брючным костюмом.
«Вам сюда грузить?» — сунулся Бенни в открытый люк.
«Она не говорит по-нашему», — шепнул ему Шимон. Девушка, видимо, заскучавшая в одиночестве, была заметно не против общения со смешным очкариком Шимоном, но она явно не понимала, чего от нее хочет настырный парень со своими коробками. Смешно смущаясь, она вопросительно жестикулировала, пожимала плечами и показывала зажатым в руке небольшим металлическим цилиндром со стеклянными вставками то на пол, то куда-то себе за спину.
«Туда грузить?»
— догадливо кивнул головой Бенни и сноровисто полез со своими коробками внутрь. Шимон забрался следом. Так они вошли. Не обращая больше внимания на что-то лепечущую и размахивающую руками девушку, Бенни быстро огляделся в поисках нежелательного присутствия еще кого-нибудь. Кроме них в кабине никого больше не было. Правда, за креслами располагалась дверь, скрывающая часть корабля.
«Я туда поставлю», —
спросил он девушку и быстро сдвинул в сторону внутреннюю дверь. Там оказалось тесное машинное отделение, спрятаться в котором взрослому человеку было невозможно. Охрана отсутствовала. Тем временем Шимон, кривляясь и размахивая руками, нес девушке какую-то чушь, в то же время шаря взглядом по приборной панели и пытаясь хоть что-нибудь понять в этом множестве кнопок, датчиков со стрелками и рычагов. Девушка, слушая Шимона, смеялась и продолжала вертеть в руках штучкой латунного цвета, закрепленной на ее запястье элегантной золотой цепочкой. Захлопнув машинный отсек, Бенни быстро взглянул на брата. Они поняли друг друга. Шимон, зайдя за пассажирское кресло, вытащил из кармана тряпичный платок и, держа его на манеру давки двумя руками, резким броском накинул его сзади, как кляп, на рот девушки. Девушка как-то хрюкнула от неожиданности и обмякла в своем кресле. Отключилась перепугу. Шимон спрятал платок в карман. «Что там?»
«Тихо»,
— пробормотал Бенни, выглянув через дверной проем на площадку.
«Как нам это все закрыть?»
Он взглядом поискал нужную кнопку на панели управления. «Дай-ка я!» — подвинул брата Шимон. Он сел на место пилота и быстро стал изучать приборную панель.
«Свяжи ее, что ли», — подсказал он брату. Бенни был сильным парнем, но даже ему пришлось изрядно поднапрячься, чтобы вытащить даму из кресла. Рука девушки, находившейся без сознания, обессиленно упала вниз, кисть разжалась, и из нее на длину цепочки выкатилась металлическая колба, ударившись со звоном о пол кабины. «Ну-ка, ну-ка!» — оживился Шимон, глянув на цилиндр с цепочкой. «Похоже, это то, что нужно!» Он быстро снял с запястья девушки эту вещичку и уже более внимательно присмотрелся к приборной панели. Подходящее по форме входное отверстие отыскалось на раз. С мягким щелчком ключ вошел в паз. За их спинами раздался легкий свист, и стеклянный наконечник, только что занявшего свое место латунного цилиндра, засветился красным. «Работает. Дело за малым». Шимон нервно потер руки. «Давай скорее!» — поторопил его Бенни, наблюдавший через открытый люк за вальяжно расслабленными бойцами. Благодаря тому, что двигатель заработал беззвучно, определить со стороны, что посудина готова к старту, было невозможно. Внешне корабль как висел в метре над платформой, так и висит. Трап по-прежнему спущен, а то, что происходит внутри, ни у кого никаких поводов для беспокойства вызывать до поры не должно. Вот и хорошо. Не нужно тут сейчас никому лишнего беспокойства. И без того тут все беспокойны. Не успел Бенни так подумать, как дружинники дружно дернулись и насторожились. Бенни мысленно выругался. Причина беспокойства выяснилась тут же. С другого конца платформы, раздувая ноздри своего длинного носа и отчаянно жестикулируя, несся раскрасневшийся Уилл. «Похоже, владелец возвращается, время вышло». «Да не торопи ты меня!» Шимон с ненавистью смотрел на безучастные к его попыткам привести аппарат к действию ряды матово-блестящих кнопок. «Или хочешь вниз сигануть?»
«Давай, давай, уже хоть куда-то!»
— торопил его Бенни. Уилл оказался у трапа как раз тогда, когда отчаявшийся Шимон в сердцах ударил открытой ладонью куда-то в левую часть панели. Где-то под днищем посудины что-то судорожно свистнуло, и трап начал плавно подниматься. Дружинники наконец сообразили, что что-то идет не так, и схватились за свои винтовки.
«Тащи меня!»
— заорал уцепившийся обеими руками за трап Уилл. Стеклянная часть латунного цилиндра окрасилась в зеленый, и корабль плавно стал подниматься вверх.
«Держись давай!»
Бенни за руку рывком втянул друга внутрь. Люк плотоядно захлопнул свою пасть. Шимон решительно потянул на себя до упора два центральных рычага на приборной панели. Послушный пилоту корабль стремительно взмыл по диагонали вверх. Всех, кроме Шимона, сидевшего в кресле, впечатало в пол. А потом внутри воцарилась тишина. Тишина и тихие всхлипывания, едва доносившиеся из-за пассажирского сиденья.